Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущее. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Символы и лозунги 1 и 9 мая, мотопробег «Ночных волков», демонстрации и монстрации, смысл и абсурд. Процентные ставки и планы оппозиции. Деньги для строителей космодрома «Восточный», годовщина Чернобыльской аварии. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 27 апреля, 3 мая 2015 года. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Валентин Барышников. Начнем с годовщины Чернобыльской катастрофы. С аварии прошло 29 лет, и до сих пор разрушенная станция представляет собой опасность. Над аварийным четвертым блоком АЭС был построен саркофаг, но он давно отслужил свой срок и в последние годы разрушается. Над блоком возводят новую защитную конструкцию, но ее эффективность многие специалисты подвергают сомнению, продолжит Владимир Вахненко.
Сдача в эксплуатацию нового укрытия над аварийным четвертым энергоблоком ЧАЭС, разработанного французским консорциумом «Наварко», уже несколько раз откладывалась. Хотя старт проекту был дан еще 8 лет назад, его строительство фактически началось только в апреле 2012-го. При условии решения всех финансовых проблем, работы по сооружению арки, которая закроет собой старый бетонный саркофаг, могут быть закончены к ноябрю 2017 года. Для завершения чернобыльского проекта страны Запада в ближайшее время намерены собрать более 600 миллионов евро. Бывший заместитель главного инженера по науке и ядерной безопасности ЧАЭС, автор книг «Чернобыль. Месть мирного атома. От Чернобыля до Фукусимы» Николай Карпан называет новый конфаймент защищающим только от дождя и ветра и не решающим задачи обеспечения радиационной безопасности. Это мнение Николая Карпана разделяет и экс-руководитель объекта укрытия, член общественного совета при госатомрегулировании Украины Валентин Купный.
Сейчас все зациклены вот на этом 17-м году, арку надвигаем и привет, фотографируемся, пьем шампанское, режем ленточки. Это все блуд. Почему? Потому что арка не решает вопросы безопасности. Есть официальный документ заказчика Чернобыльской атомной станции и арки. Оценка воздействия на окружающую среду. Так в этой оценке, читаю, цитирую прямо. Проектная авария «Смерч-3», рядовой смерч у нас это, по сценарию с выбросом 8 килограмм радиоактивной пыли, является аварией с наибольшими радиационными последствиями среди рассмотренных при эксплуатации нового безопасного компонента. В случае реализации такого сценария максимальные значения индивидуальной эффективной дозы облучения населения, подчеркиваю, проживающего вблизи границы зоны отчуждения, то есть 30 километров от станции, за первые и второй годы после аварии могут достигать 10 миллизивертов, что существенно превышает лимит дозы 1 миллизиверт. Люди, которые в десятке будут при этой ситуации, при этом смерче, они получают несколько годовых доз. Причем смерч должен пройти через объект укрытия. Число смерчи опасных годов сейчас увеличивается. И это же 100 лет. Мы же на 100 лет говорим, да? Поэтому за 100 лет такой смерч очень вероятно.
Внутри бетонного саркофага, как предполагают ученые, могут находиться более 200 тонн топлива и не менее 30 тонн пыли, которая содержит трансурановые элементы. Второй этап проекта безопасного конфайнмента предусматривает демонтаж укрытия с извлечением из него топливосодержащих масс. Можно ли сейчас говорить о сроках начала этого второго этапа?
Чтобы что-то извлекать, надо знать, что ты извлекаешь. Мы знаем, что оно светит хорошо, греет хорошо тоже. А что там лежит? С какой, грубо говоря, с какой лопатой к нему подходить, чем растворять, мы не знаем. То есть нужно понять, с чем мы имеем дело. Мы пока этого не знаем. Там просто черный ящик. Вот этот черный ящик, надо понять, что там находится. А после этого уже разработать технологию. Объект укрытия как был опасен, так и остался опасен. И его опасность увеличивается, вот это первое, из-за того, что мы плохо понимаем, что там делается, это раз. А второе, в принципе, там происходит ухудшение, то есть там происходит образование очень текучей, очень мелкой пыли, которая будет подниматься не только при смерти или при каком-то дуновении, а вы будете идти, а за вами будет идти шлейф пыли, который вы будете дышать. Растворимые появились. Дожди-то сколько нас лет поливает? Куда эти растворимые? Где они сейчас скопились? Где они сконцентрировались? Кто на это ответит? В конце 90-х годов было обнаружено и подтверждено разрушение топливных масс, превращение их в пыль. Обнаружены, кстати, тогда же растворимые соединения урана. И с конца 90-х годов, вот как у нас пошел проект, Украина перестала финансировать исследования по топливосодержащих массам. Поэтому у нас сейчас, вот сейчас, сегодня, в 2015 году, сведения о физико-химическом состоянии топливосодержащих масс – это конец прошлого века, ну, может быть, самое начало этого века. То есть мы, по сути, потеряли контроль за топливосодержащими массами. В принципе, ну и нам, и науке, понятно, что идет разрушение, идет образование пыли. Разные институты, кстати, по-разному оценивают количество пыли, находящейся сейчас в объекте. Идет деградация топливной матрицы, так это называется официально. С какой скоростью это происходит? Как идет растворение? Обнаружены в конце прошлого века, обнаружены растворимые соединения делящихся урана. Как это растворение идет? Где оно накапливается? Никто вам сейчас достоверно, ссылаясь на исследования, не скажет. Поэтому вот главный вопрос сейчас – это установить контроль над топливосодержащими массами. В законе у нас, кстати, это записано, о Чернобыле, Чернобыльской атомной станции. Приступить к работам по топливосодержащим массам. Для чего объявить международный тендер? Денег, конечно, в Украине нет. Работы там и технически сложные, и затратные.
20-летний срок эксплуатации саркофага над аварийным чернобыльским реактором закончился в 2006 году. После этого конструкцию уже несколько раз укрепляли, а в феврале 2013-го, как известно, была серьезная авария. Обрушилась крыша машинного зала 4-го энергоблока. Как бы вы оценили нынешнее состояние старого укрытия и какими могут быть последствия его разрушения до того времени, как его накроет арка?
Если будет божеская погода, без ветра, влага будет, то это будет все на площадке останется. Если будет ветер, куда он будет дуть, тем людям я не завидую. Не персоналу, а людям за зоной, которые. Куда подует, не знаю. Насчет обрушения. Да, многое стабилизировали, но вот в начале десятка-два было узлов, которые нужно было застабилизировать. В конце концов, с банком, там банк основной определял. Банк сказал, вот столько денег. И застабилизировали 7 узлов, а не около 20, там, по-моему, 20 с чем-то было. 7 узлов. То, что крыша рухнула машзала, ее вообще не стабилизировали и не смотрели. Она сразу была выключена, что бог с ней, с крыши денег нет. Очевидцы рассказывают, когда рухнула крыша, там черный гриб поднялся, как при ядерном взрыве. И спасло единственное, не было ветра, и была влажность под 90 с чем-то процентов. И все это село назад. Был бы ветер, тут бы столько людей переоблучалось. До сих пор не сделана оценка состояния строительных конструкций. Часть обследований проводили, в прошлом году проводили. Вот при обрушении проводили их. Когда рухнуло, то петух клюнул, значит, начали и деньги дали Киевский институт проектный и НИИСК. Проводили обследование. Но заключения-то нет. Заключения так и не сделали. В каком состоянии находится сейчас, вот сегодня, строительные конструкции? То, что машжал находится в аховом состоянии, ну, по-моему, всем, кто там бывал, видно, понятно. Поэтому он может рухнуть.
Министр экологии Украины Игорь Шевченко недавно выступил за возвращение части Чернобыльской зоны в состав экономически активных территорий. То есть речь идет о сокращении 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС. Как вы относитесь к этой инициативе министра?
Тридцатка играет барьерную функцию. Объект укрытия, он все время будет опасен. Поэтому тридцатка должна остаться. Там очень хорошая идея. Сделать там заповедник. Тридцатка должна продолжать выполнять барьерную функцию для объекта укрытия. Для станции не надо. Я говорю, там особой опасности для наружи нет. А вот объект укрытия, никакой новый безопасный конфайнмент никогда не предотвратит какие-то экстремальные ситуации. В атомной энергетике должно быть три барьера между топливом и человеком. Оболочка ТВЭЛа, первый контур и контайнмент. А что у нас? У нас лежит открытое топливо. На него вот сейчас это дырявый саркофаг 86-го года. Надвинут эту арку, она будет менее дырявая, но она тоже дырявая. И все. И вот тридцатка – это будет третий барьер, причем очень эффективный барьер.
Говорил экс-руководитель объекта укрытия Валентин Купный. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В России в эти дни главная тема – подготовка к празднованию 1 и 9 мая. Патриотизм порой обретает странный облик. Георгиевской ленточкой рекламируют себя стриптиз-клубы, ветеранов поздравляют похоронное бюро. Порой праздничные инициативы вызывают протесты других стран. Байкер-клуб «Ночные волки» последние годы привлекает внимание тем, что в его акциях принимает участие Владимир Путин, а также фигура лидера байкеров Александра Залдостанова по кличке «Хирург», который недавно стал одним из руководителей патриотического движения «Антимайдан». Нынче «Ночные волки» отправились с мотопробегом через Польшу, Чехию и Австрию в Германию. Польские власти заявили, что не впустят процессию на свою территорию. Против акции выступил и официальный Берлин. Это не остановило «Ночных волков». Вот что заявил один из «Ночных волков» в момент старта мотопробега.
Так как наши деды и отцы дошли в 45-м году в Берлин, так же мы доедем туда, в Берлин. У нас есть специальные люди, которые этим делом занимаются. Я думаю, что вопрос это будет решен в ближайшее время. Какая-то тайна, да. Мы будем 9 мая в Берлине, иначе будем, все.
У границ Польши «Ночные волки» намерены появиться утром в понедельник, хотя и поступали сообщения, что российские байкеры уже там, рассказывает Алексей Диковицкий.
В минувшую субботу около 1500 россиян, ветеранов, учащихся, журналистов приехали в польский городок Бронево, что неподалеку от границы с Россией, чтобы почтить память похороненных там более 30 тысяч красноармейцев, погибших в боях с гитлеровцами в 1945 году. Среди участников мероприятия, которое проводится с 2010 года, были также и около 200 мотоциклистов, в том числе губернатор Калининградской области Николай Цуканов и делегация клуба «Ночные волки». От границы до места назначения мотоциклистов сопровождала польская полиция. Никаких инцидентов не было. После траурного митинга, экуменической молитвы и возложения цветов к могилам павших россияне покинули территорию Польши.
Это был корреспондент радио «Свобода» Алексей Диковицкий. В Москве тем временем 1 мая пройдут традиционные мероприятия. Мумин Шакиров.
Согласно традиции, наибольшее количество демонстрантов намерено вывести на московские улицы Федерация независимых профсоюзов России во главе с Михаилом Шмаковым. Организаторы акции подали заявку в Кремль на проведение шествия по Красной площади. По оценкам председателя столичной федерации профсоюзов Сергея Чернова, в шествии примут участие более 100 тысяч человек. Строителей, учителей, врачей, ученых и работников социальной сферы и культуры. В своем обращении на сайте организации Михаил Шмаков озвучил основной лозунг 1 мая – росту цен, удвоение зарплаты. Наряду с этим безадресным призывом запланированы также лозунги, приуроченные ко Дню Победы 9 мая. «Пока мы едины, мы непобедимы. Май трудовой, май победный. Мы верим, все побеждает труд». Левые соберутся на Октябрьской площади и пройдут через Большой Каменный мост к памятнику Карла Маркса на Театральной площади. Об этом заявил журналистам депутат Госдумы, руководитель пресс-службы фракции Александр Ющенко. По его словам, в акции могут принять участие около 50 тысяч человек, в том числе представители некоторых профсоюзных организаций. Эксперты убеждены, что 1 мая в России уже давно превратился в ритуал, который утратил смысл. Рабочие и профсоюзы реально не борются за свои права, а добрые советские традиции с семейными праздничными столами давно ушли в прошлое, считает сотрудник центра «Карнеги» Алексей Малашенко.
праздник стал, с моей точки зрения, вторичен. И уж во всяком случае, ну, на 99% он перестал быть семейным. И в гости на 1 мая, ну, как раньше говорили, к нам приходи на ноябрьские праздники там, или на майские праздники, уже никто не приглашает. Это то, что принадлежит прошлому. Ну, такая, если хотите, былая советская экзотика. А так, судя по всему, вот это 1 мая, эти вот большие выходные, это повод, чтобы поехать за город и, как обычно, тут начать чего-то там сажать, пахать и так далее.
По мнению российского политолога Александра Кынева, ни левые, ни профсоюзы не проявляют никакой изобретательности проведения 1 мая. Отсюда и вялый интерес к этому празднику как со стороны наблюдателей, так и простых людей.
КПРФ проводит традиционные акции по всем символическим датам, как бы, которые отмечались в Советском Союзе, и 1 мая, там, День Октябрьской революции, там, 8 марта, 23 февраля, там, и там некоторые другие даты. В принципе, все эти акции достаточно дежурные, когда чем они отличаются друг от друга, довольно затруднительно. Такое ощущение, что население относится к этому как к некому такому неизбывному ритуалу, не вызывая по этому поводу никакого энтузиазма. То есть, в принципе, для большинства это просто повод уехать на дачу, уехать за границу, может быть, просто отдохнуть дома. Это весенний выходной.
На этом сером фоне наиболее беспомощной выглядит Федерация независимых профсоюзов России, чье название уже давно не отражает ее суть, убежден эксперт Алексей Малашенко.
У профсоюзов есть конкретная задача и, кстати говоря, конкретный профсоюзный праздник 1 мая для того, чтобы бороться за улучшение уровня жизни трудящихся, как мы раньше говорили. Для того, чтобы это происходило, надо пальцем показывать на конкретных виновников. Ну, вот пусть они показывают пальцем на конкретных виновников, а может быть даже назовут фамилии. Это невозможно. Тем более, как вот мы с вами говорили, что, в общем-то, все это происходит на фоне 9 мая. Сам демонстрация будет, ну, сам кто-то придет, кто-то не придет, но это уже не будет сам праздником солидарности трудящихся, это будет что-то еще.
Не остались в стороне от 1 мая другие думские партии и общественные организации. ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским традиционно соберет своих сторонников на Пушкинской площади. Антиправительственных заявлений не будет. Партия проведет праздничное мероприятие, рассказал журналистам вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Не надо перегружать людей политикой в праздник. Конец цитаты. Отказались от жестких заявлений и в справедливой России. Люди уже воспринимают 1 мая не как политический день, а как праздник весны. Мы не хотим перегружать их политикой, заявил прессе замглавы фракции СР в Госдуме Михаил Емельянов. Массовую акцию сторонники справедливой России проведут не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Туда приедет лидер партии Сергей Миронов. Колонна с демонстрантами пройдет по Невскому проспекту и далее до Марсового поля, на котором состоится праздничный митинг. СР выступает за введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Этот лозунг озвучил депутат Михаил Емельянов. Политолог Александр Кынев скептически оценивает попытки лидеров «Справедливой России» выглядят социально активными на фоне продолжающегося экономического кризиса в России.
Это попытка играть в левую риторику, хотя с точки зрения отношений с властью сегодня у левых, как сказать, традиционных в виде КПРФ и, скажем, таких левоцентристов типа «Справедливой России», ну, это скорее похоже на ритуальную музыку. Исторически так сложилось, что в условиях падения Советского Союза условно левые партии всегда воспринимались как партии неосоветские, неоимперские, где было сложно отделить, где ностальгия, значит, попавшей империи, а где социальные права. И в современных условиях, когда власть за последний год, по сути дела, выполнила эту неосоветскую программу, она оказалась для наших условных левых более важной, чем их социальная составляющая, а они, по сути дела, как бы оказались деморализованы, потому что они не могут оппонировать власти, когда власть, собственно говоря, делает то, что еще немного лет просили, и в таких условиях как бы странно выглядит оппонировать по поводу других вопросов. То есть такое ощущение, как бы было как бы две ноги, да, значит, на которых они опирались, а одной ноги не стало. И теперь все выглядит довольно странно, потому что с властью они теперь в альянсе, то есть непонятно, к кому они высказываются претензии, потому что в результате, собственно говоря, население страны пожинает социальные плоды политических авантюр, и наоборот, они как раз выступают за санкционную политику, то есть за все то, что как раз отражается на простые граждане в виде повышения цен, снижения уровня доходов и всего остального. То есть здесь возникает ощущение как бы утраты собственной идентичности, потому что левые это во всем мире, они интернационалисты. Особенность России, к сожалению, наши левые являются националистическими.
Это был Александр Кынев. Московские националисты также подали в мэрию уведомление о намерении провести первомайскую акцию. Об этом сообщил прессе лидер объединения «Русские» Дмитрий Демушкин. По его словам, он и его сторонники намерены в качестве основного призыва выдвинуть лозунг «За права и свободу русского народа и коренных народов России». Эксперт центра Карнеги Алексей Малашенко считает, что в нынешнем виде русские националисты не представляют из себя интереса, зачастую играя заранее отведенную им роль правящей власти.
Они используют, в общем, все эти акции для пиара. Но вот русский национализм как феномен, это намного серьезнее. Это долгоиграющая пластинка, и мы ее будем в самых разных вариантах все больше и больше слышать и слушать. На сегодняшний день, конечно, национализм, он и подконтролен, он не так велик, но мне кажется, что потенциал у него, ну не скажу, огромен. Но во всяком случае, если бы не вот такой сейчас нынешний жесткий авторитарный режим, то у националистов, у независимых, были бы большие шансы, большие перспективы для роста. На сегодняшний день они, с моей точки зрения, достаточно слабы, зачастую используют как инструмент тем же самым истеблишментом.
Это был Алексей Малашенко. Не проявили интереса к Первомаю представители внесистемной оппозиции в лице таких политиков, как Михаил Касьянов, Алексей Навальный и Владимир Рыжков. Осталась в стороне от проведения государственного праздника и партия «Яблоко». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Нетрадиционное первомайское мероприятие, впрочем, тоже ставшее традицией, возможно, пройдет в Новосибирске. Новосибирский художник и активист Артем Лоскутов пытается согласовать с властями города проведение 1 мая монстрации, ежегодного шествия по городу с абсурдными лозунгами, которые проводятся с 2004 года. Мэрия грозит привлечением к ответственности за несогласованную акцию. До этого она вместо шествия по центру города предлагала провести монстрацию на берегу Оби. Накануне демонстрации 1 и 9 мая «Радио Свобода» побеседовала с Лоскутовым в 2010 году, получившим национальную премию в области современного искусства «Инновация», о лозунгах монстрации и о прочих акциях. Свой лозунг Лоскутов пока не придумал.
Я рассчитываю на то, что люди, приходя на 1 мая на монстрацию, делая эти лозунги, они вспоминают о том, о всем, что случилось с ними за год и за последний, да, и как-то это все выносят на плакаты, осмысляют это. В Новосибирске за год случилось много интересных событий в нашу жизнь, в жизнь сибиряков. Пришли так называемые православные активисты, пришел скандал с оперой «Тангейзер». Я видел, что на митинге за свободу творчества, да, в поддержку этой оперы, там было много плакатов, которые были бы уместны на демонстрации, и по отзывам я видел, что люди говорили, что, ну, вот, кажется, сдались 1 мая, уже пришли вот сюда с чем-то очень похожим. Наверное, что-то будет об этом.
Но вы свой лозунг уже придумали?
Свой лозунг нет. Я пока еще свой лозунг не придумал. У нас еще тут все как-то подвешено. Если мы, например, присоединимся в результате к шествию профсоюзов или к шествию КПРФ во главе с нашим мэром коммунистом Локтем, это тоже может как-то сказаться на содержании плакатов, просто потому что это разные ситуации. Да? Либо нас куда-то отправляют на задворки в резервацию, либо мы присоединяемся к официальному шествию, дискутируем с ним. Да, или мы дискутируем с рекой Обь и говорим о чем-то с ней. Меня очень сильно тяготит общественно-политическая ситуация нашей страны и внутри, и снаружи. Тот факт, что мы ведем войну, я не могу о нем забыть. Я думаю, что и это тоже отразится на плакатах, транспарантах. В прошлом году были намеки на это. На ситуацию с Крымом, на вообще взаимоотношения с Украиной. Да, у нас был плакат «От наш», такой немножко пророческий. Как «Крым наш», только вот не только Крым, но и ад.
Как демонстрации только появились, это было весело, были такие абсурдные лозунги, которые не имеют политической составляющей, социальной составляющей. А теперь вы говорите, что, видите, события находят свой путь даже на демонстрацию.
Мы жили в состоянии середины нулевых тогда, и это был, как сейчас можно уже говорить, какой-то такой застой, когда казалось, что ничего не происходит. Мы только что выбрали себе нового президента, старого нового президента, который соревновался на выборах с охранником Жириновского. То есть это был такой фарс. Казалось, происходит какой-то такой театр, где все не настоящее, а настоящее только наши эмоции. И вот эмоции удивления и непонимания. И тогда, да, на первых плакатах в 2004 году были фразы «Ах, уить, как-нибудь так». Ну, как бы политика не лезла в нашу жизнь так агрессивно, как лезет сейчас. Да? Пропаганда не лезла в наши головы так, как льется сейчас из телевизоров. И это, ну, сильно, сильно разные ситуации. Конечно, каждый год мы реагировали на контекст. И вот, например, был плакат такой на зеркале, нес его художник Иван Дыркин, который как раз придумал слово «монстрация» в 2004-м. Он нес плакат «Смысл задается контекстом». То есть вокруг нас какой-то контекст все-таки существует, мы на него ориентируемся, мы же живем в обществе, реагируем.
Перед интервью я почитал разные лозунги, которые готовятся и к 1 мая разными, там, не знаю, Федерации независимых профсоюзов, коммунистами. Я почитал еще разные лозунги, которые готовятся к 9 мая, поскольку это так не очень разделимо, сейчас все это вместе как-то цветет. И я понял, что на самом деле вот то, что вы говорите, мы в контексте, и поэтому вроде эти лозунги понятны. Но, с другой стороны, если чуть-чуть из контекста вынырнуть, в принципе, вот эти лозунги, они могли бы быть демонстрацией, если бы мы все не понимали этот контекст. Вот, например, лозунги Федерации независимых профсоюзов. «Росту цен, удвоение зарплаты». Тут человека вообще нету.
Да, хороший. Собственно, один из мотивов выйти вообще на демонстрацию самый первый раз был какой? Я со своими друзьями мы посетили нормальную демонстрацию, обычную, первомайскую. Удивились тому, что написано на этих транспарантах. Они вот примерно такие же и были, абсурдные, но как бы старающиеся выглядеть настоящими. Казалось, что это все вот такое же вот абсурдное, просто нужно довести это все до более чистого состояния, написать там совсем уж бессмыслицу, показать некоторое зеркало, да, этим уличным протестам, так называемым. В этом смысле, да, конечно, мы присоединялись к первомайской колонии. Как бы я думаю, что если бы мы сейчас присоединились, мы бы смотрели все очень органично. Туда можно было бы добавить и православных активистов, и всех остальных, и все это стало бы демонстрацией.
Приведу несколько примеров. Клуб, который рекламирует каждому входящему победные 100 грамм. Или на стриптиз-клубе «Капитуляция». То есть так надо понимать, что на 9 мая стриптизерши капитулируют перед кем-то. Все это на фоне, конечно, ленточек и звезд. Реальность получается такой вывороченной, что плакаты, соответствующие этой реальности, вся эта внешняя оболочка, она получается полностью абсурдной.
Ну, я не могу отделаться от ощущения, что я живу в этом абсурде. Я живу не только 1 мая, проходя с транспарантом на демонстрации, но и весь остальной год, читая новости, удивляюсь тому, куда мы идем. Поэтому демонстрация — это более честная и адекватная реакция на нашу жизнь. Как бы, да, мы не прикрываемся тем, что мы чего-то хотим добиться, просто констатируем факт, каким-то лакмусом служим нашего общества. Остаются какие-то более честные эмоции, когда люди в прошлом году несли, например, транспарант «Давайте жить дружно», а то все злые, как собаки. Это, ну, наверное, более честная эмоция, чем любой другой транспарант. Когда люди хотят поговорить друг с другом, а демонстрацию ее видят, ее фотографируют, эти фотографии обсуждают потом в социальных сетях всей страной. И хочется как-то друг с другом коммуницировать не только с вот этими посылами партии, правительства, но и с живыми людьми. Поэтому что-то честное там остается, да. Оно может быть в формате шутки, в формате абсурдного такого абсурдистского плаката, это просто сделать. Люди, которые туда приходят, они понимают, что, ну, выйти с таким как бы шуточным и как бы ни к чему не обязывающим транспарантом довольно легко. Легче, чем всерьез пытаться с кем-то разговаривать. Такой допустимый формат, он был воспринят. И, например, когда были протесты в 2011-2012 годах, когда люди реагировали на тот фарс, который происходил на выборах в Москве и в других городах, они во многом использовали форму такой шутки, как бы шуточного плаката. Они говорили, был очень хороший лозунг, по-моему, в Питере, в котором было написано «Вы нас даже не представляете». Это как бы обращение к депутатам, в смысле представительной демократии никого не представляют. Ну и в том же смысле говорили об оторванности политиков, от населения, о том, что вы не можете представить, кто мы такие и что мы хотим.
Это был художник Артем Лоскутов. О том, что происходит с победной символикой, которая приобретает порой странный облик в современной России, мы побеседовали с работающим в США антропологом Алексеем Ярчуком, автором книг о смыслах советской эпохи.
Появилась масса символов, которые вот играют такую роль. Ну, то, что вот антропологи называют тотемом, то есть такой объединяющий некую общность символ. Символ, который объединяет. И ветеран, или георгиевская лента, или гимн тот же советский, и масса других вещей, они играют эту роль. В этом смысле не то, что прошлое по-другому неправильно понимается, а просто роль этих символов другая. И роль прошлого поменялась. Не понимание прошлого, а его роль сегодняшняя.
Вот эта история с ветеранами, похоронными конторами, с клубами, которые рекламируют себя с помощью 9 мая, означает, что на самом деле, по сути, никто как к войне не относится. То есть это может быть чем угодно, кроме как памятью о войне. Это может быть объединяющий символ, тотем, но он не имеет отношения к, собственно, к войне, к страданию. Кажется, что общество не помнит, что это связано с войной, гибелью миллионов людей, трагедией.
Советское общество все-таки было достаточно изолированным от мирового контекста. И, в принципе, это было не так важно. У нас была своя мифология, своя история, свой мощный язык по поводу войны. А сейчас существует ощущение в российском обществе, частично оно конструированное, может быть, воображаемое, частично я, вот живя в Америке, думаю, что оно, в принципе, верное частично, что Запад представляет Россию и российский опыт, в том числе войны и всего Советского Союза, как вот такой вот ошибочный. И мне кажется, что вот все, что происходит, в том числе и в августе 9 мая, 9 мая – это просто один из поводов к этому вернуться, это попытка вот такого сопротивления этому наполовину воображаемому и наполовину реальному дискурсу, который идет в том числе из того сообщества отношения к России. Те же георгиевские ленты, которые появляются на всяких, грубо говоря, табуированных контекстах, стриптиз-клубах, да, или там, то есть вещи, которые как бы было раньше не представить. И потом вот эта наклейка можем повторить, да, очень табуированно, где идет такой естественный акт со стороны человека с головой в виде серпа и молота по отношению к наклоненному человеку с головой в виде свастики. Вот эти все вещи, мне кажется, что это такая хулиганская как бы черта у них есть. Это говорит о том, что они являются все-таки способом действительно противопоставить себя другому, возможно, воображаемому, возможно, реальному дискурсу, направленному на тебя.
Образ войны, всего героического, что есть, каким-то образом распространяется на все. Вот сейчас новый скандал. Девочки в Новороссийске станцевали на фоне мемориала «Малой земли». Трем дали несколько суток ареста за хулиганство. Вот есть население России. С одной стороны, любит западную поп-культуру, любит западные вещи. И есть борьба за собственную гордость, борьба за то, что нас недооценили, и мы хотим себя показать.
Это борьба скорее за идентификацию, за место в истории. Россия, имеющая свою культуру, свою историю, которая проблематичная, как у многих других историй современности, естественно, прошедшие за последние 400 лет через очень кровавую историю, как, в принципе, все современные большие государства, что она находится сейчас в процессе неуверенности того, будет ли она идентифицироваться как Россия дальше. И есть, например, такой способ интерпретации этой истории, что это, по большому счету, все было неверно. Все, что было связано с советским временем, это было большим преступлением. И война это тоже была, по большому счету, преступление и так далее. И я не говорю, что это хорошо или плохо, но это, естественно, вызывает желание каким-то образом найти символы, вокруг которых себя организовать и, может быть, их вырвать из контекста. Вот эти девочки танцевали в определенном месте не просто потому, что это место публичное, потому что они понимают, что, в принципе, это место, оно символически нагруженное, да, для общества. Оно является сакральное, но для них оно сакральное только постольку, поскольку они знают, что это дает им доступ к большому количеству людей. Да? То есть таким образом тоже участвуют в создании этой общности. Так же, как вот, не знаю, в стриптиз-клубе можно носить георгиевскую ленту, казалось бы, это полная десакрализация, да, геройства военного. Это же стриптиз-клуб. Но Таким образом, опять-таки, в странном табуированном месте можно сказать, что это не важно. Мы, тем не менее, строим себя, как вот мы. У нас есть своя самость, которая отличается от других. У них у всех тоже есть своя самость. И там тоже есть самые разные вещи. Плохая история и хорошая история. Но, тем не менее, у них есть своя самость, и она вот у них не под вопросом. Она, у нас она сейчас находится под вопросом. В том числе и потому, что мы сами в ней не уверены. Вот давайте ее каким-то образом постоянно пытаться утвердить, воспроизвести в самых таких вот странных местах. Деконструируя полностью геройство, пользуясь таким абстрактным сакральным смыслом, да, вот у Георгия Склента есть некий сакральный смысл геройский. У этого места, у этого памятника, где они танцевали, есть какой-то абстрактный сакральный смысл. Мы его отрываем от его настоящей сакральности, от того, что это были вот люди погибают. Да. Мы просто знаем, что это некая сакральность нашей истории. И вот мы этим пользуемся, абстрактной сакральностью, вставляем ее где придется, только ради того, чтобы она работала на объединение. Это наклейка, о которой вы говорили, да, что можем повторить. Это очень хороший пример того тоже. То, что у них там серп и молот у одного из героев, да, не значит, что люди, наклеивают что-то на машину, и себя с ними дивизируют. Они делают такой как бы хулиганский шаг, чтобы опять-таки сказать, что нам даже не важно, что это была советская история, нам важно, что была наша, вот наша. Мне кажется, что поэтому, да, действительно, память о войне не настолько важна. Там ветеран тоже, не настолько ветеран именно той войны. Это ветеран как символ, которым можно сейчас воспользоваться. Говорю слово «воспользоваться», я тоже не имею в виду в плохом смысле или в хорошем, а в нейтральном.
Это был антрополог Алексей Юрчак. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В четверг Центральный банк России будет обсуждать вопрос о новом снижении процентной ставки по кредитам, которая была в декабре резко повышена, чтобы остановить обвальное падение рубля. Означает ли это, что российским властям удается справиться с кризисом? Об этом мы говорили с председателем партии «Гражданской инициативы», бывшим членом правительства Андреем Нечаевым, который недавно заявил о присоединении к предвыборному блоку оппозиции.
Безусловно, страна переживает достаточно серьезный экономический кризис, причем он связан не только с внешними факторами падения цен на нефть, обострение ситуации вокруг Украины и связанные с этим санкции, но у нас падение основных макроэкономических показателей началось еще с начала 2012 года. Ну, сначала замедление темпов роста, а потом в конце прошлого года перешло просто непосредственно в падение. С моей точки зрения, это признак тупиковости той экономической модели, которая где-то в середине нулевых годов была избрана нашей властью. Это вот курс на строение такого госкапитализма с сильной сырьевой ориентацией, ну и, мягко говоря, со значительной коррупционной составляющей. Поэтому процентные ставки и так далее, это все конкретные инструменты. Можно сейчас ставку немножко понизить, можно ставку немножко повысить, но не этим определяется реальное состояние экономики, потому что мы ухитрились вползти в кризис в ситуации, когда цены на нефть превышали $100 за баррель. И в отличие от кризиса 2008-2009 годов, который носил общемировой характер, мы вошли в этот кризис в одиночку, и в значительной степени, повторяю, для меня это означает, что та модель экономического роста, которая была выбрана, она является неэффективной и абсолютно тупиковой. И до того, как мы кардинально не поменяем предпринимательский климат, уровень защищенности собственности, судебную систему, другие институты, рассчитывать на какой-то серьезный и устойчивый экономический рост нам едва ли приходится.
Власти явно исходят из представлений совершенно других. Им кажется, допустим, что можно просто потихонечку пережить это. Ну вот сейчас мы подняли очень высоко ставку, остановили падение рубля. Теперь мы ее потихонечку можем опускать, и это будет возобновлять деятельность экономики, там, предприятий, которые нуждаются в кредитах. Вот такая стратегия, она позволяет как-то потихонечку властям выживать? Тут же, понимаете, в чем дело? Власти реагируют на как бы конкретные факты. Если нету, скажем, сильного падения уровня жизни у населения, то, в принципе, властям и нормально.
Ну вот, на самом деле, эти общие вещи, о которых я говорю, они носят принципиальный характер. Я специально подчеркнул, что у нас резкое замедление роста основных макроэкономических показателей, кроме инфляции, которая, наоборот, в последнее время все время ускорялась, началось еще с 2012 года, когда были совсем другие процентные ставки, когда были очень комфортные цены на нефть, когда не было никаких санкций. То, что мы наблюдаем сейчас, это не следствие какого-то конкретного решения. Вот повысили ставки, и все стало плохо. а вот сейчас мы их понизим, и все станет хорошо. Это иллюзия. Безусловно, процентная ставка имеет очень важное значение как конкретный инструмент. Тем более в ситуации, ну, если не кризиса ликвидности, то, по крайней мере, достаточно напряженного положения с ликвидностью, когда средства Центробанка как кредитора последней руки чрезвычайно востребованы, то под какие проценты он дает деньги банкам, во многом определяет и стоимость кредита для конечных заемщиков. Но если сейчас, вот чисто теоретически, Центробанк вернет ставку на уровень, который она была до ее вот такого скачкообразного повышения, у нас не произойдет бурного экономического роста, вот я готов, что называется, пари держать. Основная ставка скорее делается на то, что вот бог даст, цены на нефть опять пойдут вверх. Мы сейчас с помощью резервного фонда, небольшого пока еще урезания расходов бюджета, вот мы как-то полтора года пересидим, а потом об этом никто вслух не говорит, но реально все действия правительства, они вот таковы именно. Вот сейчас мы как-то залатаем дыры, а потом, бог даст, цены на нефть пойдут наверх, и жизнь наладится. Но отличие кризиса нынешнего от кризиса 8-го и 9-го годов, когда эта тактика сработала, в общем, ну там не идеально, но сработала. И те антикризисные меры, которые правительство тогда использовало, вот именно, значит, помочь конкретным компаниям, поддержать банковскую систему, значит, чуть-чуть поддержать население, в смысле там безработных, в ожидании, что мировая экономика выйдет из кризиса, спрос восстановится, соответственно, восстановится конъюнктура для основных наших экспортных сырьевых товаров, и жизнь наладится. Сейчас, я вот специально это подчеркиваю, мы вползли в кризис в одиночку. И рассчитывать на то, что конъюнктура как-то кардинально поменяется там, через полгода, у нас никаких оснований нет, потому что в мире нет кризиса. В мире тот спрос, который ну, вот, предъявляет достаточно нормальное развитие экономики мировой. И рассчитывать на его какое-то резкое увеличение никаких оснований нет. Соответственно, на резкое увеличение цен на основные сырьевые товары. Скорее, наоборот, снятие санкций с Ирана может еще негативно сказаться на ценах на нефть.
Давайте теперь перейдем чуть-чуть к политической составляющей. Вот оппозиция собирается активизироваться в следующем году в преддверии выборов. В частности, вы собираетесь идти на выборы. И традиционно, когда политики идут на выборы, у них есть несколько путей у избирателей, к чему они апеллируют. Для российской оппозиции что будет важно? Внешнеполитическая составляющая или внутриполитическая составляющая? Грубо говоря, можно апеллировать к избирателю. Вот, смотрите, вы плохо живете, мы пойдем во власть, и ситуация улучшится. Считаете ли вы, что в следующем году избиратель реально почувствует такое существенное ухудшение уровня жизни, чтобы вот этот посыл до него дошел?
Мне нравится очень шутка, которую придумал не я, но вполне с ней солидарен, что сейчас и в ближайшее время нам предстоит ожесточенная схватка между телевизором и холодильником. Безусловно, снижение уровня жизни уже идет. И люди не могут не чувствовать инфляцию, которая даже по официальным данным составляет 16%, а для многих конкретных официальных групп она сильно зашкаливает за 30%. И прежде всего для малообеспеченных. Другое дело, что пока я вот снимаю шляпу, кремлевской пропаганде удается за счет такого вот нагнетания ура-патриотических настроений, за счет постоянного поведения аналогии между Россией и Украиной, где, конечно, экономическая ситуация многократно хуже, чем в России, и политическая ситуация тоже достаточно неустойчива, все-таки создавать у значительной части населения готовность терпеть эти экономические трудности и снижение уровня жизни. Но насколько вот этого запаса терпения и, так скажем, мощностей официальной пропаганды хватит, не знаю. Но думаю, что второе за практически последние 6 лет достаточно зримое падение уровня жизни, оно не может все-таки остаться без последствий. Вот тот консенсус, который неписанный, который был установлен между властью и реально, надо трезво смотреть на вещи, реально значительной частью общества, там, я не знаю, 86% или 65%, но, безусловно, значительный, что вы обеспечиваете нам постоянно растущий и зримо растущий уровень жизни, мы закрываем глаза на ограничение демократических свобод, на фактическую несменяемость власти, на коррупцию, ну и на, так сказать, другие безобразия, которые творит власть на разных уровнях, включая там региональные и муниципальные. Вот этот консенсус, он, конечно, может быть подвержен серьезному испытанию. Я не уверен, что большая часть людей, которые там выйдут с протестами или, по крайней мере, будут настроены достаточно критически, что они проголосуют именно за вот правую либеральную демократическую оппозицию. Но то, что к меньшинству людей, которые выходили на Болотную, которые действительно обеспокоены фальсификацией выборов, фактически унижением человеческого достоинства, ограничением свободы слова, других демократических свобод, то, что к ним присоединится какая-то часть людей, крайне недовольных властью по сугубо экономическим соображениям, вот это для меня совершенно очевидно.
В заключение, могу попросить вас рассказать о своих планах политических, что будет в центре вашей избирательной кампании? Будет ли, собственно, экономика центром ее?
Моя позиция, в том числе в рамках той коалиции, которую мы сейчас создаем, стоит в том, что мы, безусловно, должны объединяться. Но что это объединение должно выражаться в том, что мы должны разделить регионы, чтобы, вообще боже, в них не конкурировать, договориться о единых списках кандидатов по регионам. Но для подстраховки, вот, по крайней мере, в 2015 году надо идти, ну, по крайней мере, от двух партий. С тех трех, входящих в коалицию, которые имеют право участвовать в выборах, потому что остальные, они или не зарегистрированы, или вообще не имеют права участвовать в выборах. Ну, вот, собственно, я пытаюсь эту линию сейчас с нашими партнерами по коалиции согласовать, хотя есть и альтернативная точка зрения, что надо вот уже сейчас всем идти от Парнаса, но она мне не кажется бесспорной. Поскольку это выборы в регионах, то, конечно, там предвыборной конкретной кампании будет существенную роль играть региональная составляющая. Ну вот если говорить о Калуге, то она вообще считалась таким почти образцовым регионом с точки зрения привлечения иностранных инвестиций. Но вот сейчас автомобильные заводы почти простаивают. С другой стороны, там очень тяжелое положение в сельском хозяйстве, которое, в общем, Калуга, Калужская область раньше славилась. Там далеко не идиллическое положение у малого и среднего бизнеса. То есть там есть много экономических, социальных проблем, которыми мы будем, конечно, заниматься и предлагать конкретные пути их решения применительно к региону. Не только вообще, но и применительно к региону. Ну, поскольку я все-таки экономист, то, конечно, наверное, вот такие вот социально-экономические проблемы, они будут превалировать. Вот. Но это не значит, что мы будем как-то уклоняться от обсуждения политических проблем.
Это был председатель партии «Гражданская инициатива», бывший член правительства Андрей Нечаев. А иллюстрацией того, что происходит в экономике, может быть история космодрома «Восточный». Сегодня на этот проблемный космодром в очередной раз прилетел вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин, который считается куратором стройки. Рогозин без телекамер встретился с протестующими работниками «Восточного», которым еще в начале апреля пообещал разобраться с долгами по зарплате. На этой неделе около 20 человек объявили очередную голодовку с требованием отдать зарплаты с начала 2015 года. Рассказывает Евгений Кузьмин.
Рогозин пробудет на Дальнем Востоке до понедельника. В воскресенье, в первый день поездки, он пообщался с рабочими, а затем руководством компаний, задействованных в строительстве. Вице-премьер заявил, что впредь нельзя допускать к работе слабые компании и предприятия с дурной репутацией. При встрече со строителями он назначил очередной день, когда их деньги за несколько месяцев совсем точно отдадут. Теперь это четверг, 30 апреля. Рабочих снова убедила уверенность Рогозина. Джамбул Кизатов – один из нескольких сотрудников самой скандальной компании «Стройиндустрия С», которому до сих пор должны. Несмотря на все происходящее, говорит специалист из Челябинской области, он думает остаться на стройке.
Якобы завтра уже рассчитают. Сегодня был Рогозин, обещали до четверга рассчитать всех полностью. Это его прямое указание. Перед его приездом почистили, конечно, задолженности. Очень многих рассчитали перед его приездом.
Дмитрий Рогозин уже приезжал на космодром всего 2 недели назад. Он тоже говорил о немедленном погашении, долгое, даже говорилось про 10 апреля. Когда он уехал, все съехало вниз, и все снова забыли о вас до новой голодовки. Не думаете, что может что-то подобное случиться?
Скажем так, не исключаю. Намерение уже ясно просматривается в сторону расчета. Поэтому сказать уверенно, что да, возможно такое, я не могу. Я могу сказать только, что не исключено. В четверг я могу конкретно сказать по стройиндустрии, что все закрыто, все нормально, мы празднуем победу. Уже многие уехали, в принципе, и ждут свои зарплаты, оставили без доверенности, оставили свои счета и ждут, когда с ними рассчитаются. Но сегодня прозвучало, что все, кто работали, кто заработали, все будут рассчитаны, даже те, которые выехали. Ну вот, на этом надеемся. И многие вот, мои земляки тоже.
Я из Челябинской области, город Троицк, на границе с Казахстаном.
Вот настал момент. Людям деньги выплатили. Большая часть работников на этой стройке не с Дальнего Востока. Многие вернутся работать на космодром дальше.
На этот вопрос трудно ответить. Однозначного ответа тут нету.
Вы бы вернулись?
Даже я не то, что вернулся. Я вот планирую, даже если я получу зарплату, то буду проситься в дальнейшем на работу, чтобы приняли дальше работать. Но, конечно, другое же предприятие не в стройиндустрии. Стройиндустрии уже нету как таковой.
Ситуация на космодроме Восточный стала открыто выходить из-под контроля в середине нынешнего марта. О забастовке заявили больше полусотни строителей стартового комплекса. Им не выплачивали деньги весь 2015 год, а с некоторого времени перестали пускать и в местную столовую, где раньше кормили в счет зарплаты. В Москве на происходящее сначала не обратили особого внимания. В первые дни забастовки куратор стройки, вице-премьер Дмитрий Рогозин, в своем твиттере шутил про галстук Саакашвили, Обаму и делился снимками своей супруги в годовщину свадьбы. В начале апреля, по-прежнему не видя никаких денег, рабочие начали голодовку. На следующий день Рогозин прилетел на Дальний Восток, уговорил строителей прекратить акцию и пообещал быстро решить вопрос с деньгами. Назывался срок 10 апреля. В эти же дни с официальных российских сайтов исчезла и больше не вернулась прямая трансляция со стройплощадки Восточного, которую разрекламировали всего за месяц до этого. Ни 10 числа, ни позже большинство людей не получили своих денег. За то время, что они ждали выполнения обещаний, их успели назвать сначала саботажниками, а затем алкоголиками. Оба этих заявления прозвучали от руководителя главного подрядчика стройки, компании «Дальспецстрой». Именно эта компания снабжала деньгами другие фирмы, которые затем не платили зарплаты своим работникам. До Дальспецстроя, стоящего на самом верху системы распределения космических миллиардов, правоохранители пока не добрались. А вот руководители некоторых субподрядчиков в течение апреля задерживали одного за другим. Сейчас известно минимум о 3 арестах. Число же уголовных дел по космодрому Восточный достигло 10, и суммы нарушений в них отличаются почти на 3 порядка – от нескольких миллионов до почти 2 миллиардов рублей. Рабочие быстро приспособились к логике властей. Долги гасили перед теми, кто начинал бастовать или голодать. В итоге голодовку повторили сначала 10 апреля, а затем 22-го. В каждой из заходов об акции протеста заявляют по 20-30 человек, а получая деньги, немедленно уезжают с космодрома. Говорит один из сотрудников компании, именно голодовкой добившийся своего. Он сейчас в поисках новой работы и поэтому на всякий случай не хочет, чтобы его имя прозвучало.
Мы именно пришли к этому решению только потому, что мы понимали, что другого выхода нет. Если мы не заявим о себе вот так вот жестко и бескомпромиссно, то мы ничего не получим. Что мы и сделали. Если уж в ранге зампредседателя правительства приезжает, обещает и не выполняет. Своеобразно с первого дня для меня было, когда я увидел, что людей тащат с Запада. Для чего? Когда здесь вполне достаточно своей рабочей силы и хорошей квалифицированной. А оттуда тащат всякую шелупонь, всяких люмпинов, которые и зэки, и больные, и без документов, не подготовленные, не профессионалы. Их тащат сюда. Для чего? Чтобы привязать как-то, что ли? Их на этот поводочек садили, кусочек хлеба давали и держали их возле себя. А если он, допустим, начинал что-то себя проявлять, ему сразу эту серую зарплату резали, с белой зарплатой удерживали все необходимое, так сказать, ну, то, что там проживание, питание, отправляли его освоясь. А он уже без денег никуда деться не мог. И он оказался привязан, он как раб.
Сейчас, опять же, по апрелю пошли аресты. Стройиндустрия, ТМК, ДСС, компания «Идеал» расследуется уголовное дело. По делам это выхлоп будет иметь?
Да не там надо копать. Это, ну, если объективно будет заниматься расследованием наши органы, то, может быть, они и выйдут на тех людей, которые все это дело затеяли. А если чисто для того, чтобы козлов отпущения найти, то на этом и ограничат.
Строители изобретают и другие способы достучаться до властей. Перед прямой линией президента они выложили на крышах своих бараков огромную надпись со словами «Уважаемый Путин, спаси рабочих, хотим работать, 4 месяца без зарплаты». Президент в ответ заявил, что выплат обязательно добьются, и пообещал строителям к 2023 году национальную орбитальную космическую станцию. Подождав денег еще неделю, строители поняли, что глобальную российскую стройку очевидно саботирует кто-то, недоступный даже Путину. Последнее по времени обращение от рабочих, гуляющее сейчас в соцсетях, гласит «Обама, верни зарплату». Этот призыв создатели «Восточного» написали на одном из недостроенных объектов. С началом забастовок и голодовок власти долгое время не признавали проблему. Сначала говорили, что задержки единичные, затем, что долги погашены. Каждый раз на практике все оказывалось по-другому. Похожая ситуация повторяется и со строительством Восточного в целом. Официальные лица по-прежнему настаивают на том, что первый запуск космодрома пройдет в декабре этого года. При этом, по данным самого Роскосмоса, строительная готовность объектов едва превышала 50%. Однако на прямой линии 16 апреля прозвучали совсем другие цифры. В отчете для президента 50% превратились в 80-90%. Евгений Кузьмин для «Радио Свободы».
На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Ильей Бабчинецким подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Нет плагиату в науке». Сколько еще надо разоблачить плагиаторов, чтобы изменить систему, обсуждают основатели вольного сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Заякин, Андрей Ростовцев и историк Михаил Давыдов. Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».